уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами сегодня Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины периода 2010-2014 года. Николай Янович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948. Это телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». И у нас трансляция стрима в Ютубе тоже начался. Канал «Говорит Москва». Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, пишите ваши сообщения. Самые интересные я буду зачитывать. Николай Янович, я хотела бы, вопреки традиции, не про Украину, а с Беларуси начать. Потому что очень любопытная история. У Александра Григорьевича Лукашенко очередное обострение с Европейским Союзом в отношениях, хотя вроде бы было какое-то затишье, начиная с августа, ну, после августа прошлого года. Но что интересно, он приехал, с Владимиром Путиным договорились о транше денежном в связи с тем, что Европейский Союз отказывает. При этом есть компания «Белавия», у которой возникают проблемы, и «Белавия» говорит, мы будем развивать полеты по Российской Федерации, но с Крымом, пожалуйста, давайте повременим, потому что, в общем-то, не все так просто, Белоруссия не признала и так далее. У вас есть ответ на вопрос, почему Александр Григорьевич Лукашенко ведет именно такую политику? Вроде бы он едет к Владимиру Путину, но в то же время Крым не, как бы статус Крыма не стремится признать.
Ну, вы знаете, что вы задаете мне, украинскому политическому деятелю, который, в общем-то, знаком и с одним, и с другим лидером,
да,
достаточно неэтичные вопросы. Почему так поступает Александр Григорьевич?
Ну, вы политик, вы можете ответить на них.
У него есть, значит, рассуждения на этот счет. И мне в данном случае очень трудно советовать что-либо. Что же касается отношений Европейского Союза к Лукашенко, то оно абсолютно очевидное. И вот та истерия, которая поднялась после вот этого самолета, ну, характеризует абсолютно двойные стандарты, абсолютно, так сказать, лицемерие, цинизм, если хотите, просто невероятного уровня. Потому что в 2016 году киевский режим совершенно спокойно с помощью двух военных истребителей посадил рейс, кстати сказать, «Белавия», который подлетал уже к границе Белоруссии, посадил, изъял оттуда Мартиросяна, это активный участник антимайдана, посадил в тюрьму этого Мартиросяна, и никаких абсолютно ни нот протеста, ни замечаний, ни там каких-то высказываний, абсолютно никаких. Просто как будто вот этого акта и не было. Поэтому да, мне-то, в общем-то, отношение Европейского Союза-то и так было известно. Ну вот в данной ситуации это было, так сказать, ну, максимальное лицемерие. Ну и вообще абсолютно беспрецедентные меры по закрытию воздушного пространства Европейского Союза для Белоруссии. Конечно, это акт уже абсолютно враждебный. По сути дела, это объявление, ну, пока холодной войны Белоруссии. Ни много ни мало. И вот возникает вопрос, а почему, собственно говоря, из-за какого-то там Протасевича, вот, а кто такой вообще Протасевич? Член бандитского формирования АЗОВ, которое даже Конгрессом США признано неонацистским. Даже Конгрессом. Я глубоко убежден, что 99% Европейского парламента и, наверное, все 100% лидеров ЕС понятия не имеют об этом Протасевиче. То есть они понятия не имеют. Им безразлично, кого сняли, кого задержали. Абсолютно безразлично. Дана команда ФАС, и все страны, так сказать, единодушно захлебнулись вот в этой истерии.
Но вы вот в связи с тем, что да, в связи с тем, что такое дипломатическое и экономическое давление оказывается на Республику Беларусь, вы понимаете все-таки, может быть, принимаете тактику Александра Григорьевича Лукашенко по отношению к Российской Федерации?
Ну вот в данном случае, да, у меня много критических замечаний к Александру Григорьевичу. Еще в то время, когда мы, так сказать, были партнерами, работали, масса замечаний. Но вот в такой момент, когда против него ополчилась вот эта вот лицемерная Европа, да, я не хотел бы абсолютно ничего высказывать критически. Наоборот, я поддержал его в самом начале всех этих событий, за что, кстати сказать, мой YouTube сразу же был заблокирован. Моя страница в Фейсбуке и в других, так сказать, на других платформах тоже были заблокированы сразу же. 500 000 подписчиков, как будто бы, так сказать, ведь они же не только меня заблокировали, а заблокировали 500 000 подписчиков, чтобы вы себе представляли. Вот свобода слова, вот, так сказать, отношения. Более того, я открыл снова, и снова заблокировали, кстати сказать, после того, как я высказался по поводу вот этого самолета и так далее. Вот. Так что вот я тем более сейчас еще в третий раз высказываюсь, пусть блокируют новую страницу, на которой у меня пока всего-навсего около 1000 подписчиков. Вот. Но для меня не важна там, значит, я же рекламой не занимаюсь, не зарабатываю в этих ютубах. Я высказываю свою точку зрения. А точка зрения моя такая, что вот если бы мы, наш президент в Украине, наше правительство проявило бы такую стойкость и выдержку, как у Лукашенко, в трудные моменты для страны прежде всего, то не было бы вот этого маразма, который сейчас происходит в Украине. Не было бы той деградации Украины. Поэтому я ему только могу, так сказать, высказать слова поддержки и, так сказать, слова такие, что надо держаться и дальше, и выдержать вот это максимальное давление. Оно пройдет, потому что ведь Европейский Союз отметил, что он признавал Гуайдо, например, президента Венесуэлы. Сейчас про этого Гуайдо все забыли. Он массу делал всяких, так сказать, нелепых шагов абсолютно с точки зрения дипломатии, здравого смысла. Проходило время, значит, все это забывалось, вот, к сожалению, забывалось. Никто, вот у нас память у политиков, у наших, очень, так сказать, краткосрочная.
Николай Янович, но вот та многовекторность, которой придерживается Александр Григорьевич Лукашенко, его тактику понять можно, да, географическое положение государства его обязывает, но есть и как бы политические определенные тоже аспекты. Вот эта многовекторность, с вашей точки зрения, все-таки она объяснима, она понятна, или пришло то время, что нужно действительно выбирать, с кем ты по-настоящему? Я почему вам задаю этот вопрос, потому что вы только что сказали, что если бы на Украине проявили ту самую строгость, которую проявил Лукашенко, возможно, было бы сейчас все по-другому.
Ну, видите что? Что понимать под многовекторностью? Вот нас тоже ведь упрекали в том, что мы там хотели на двух стульях сидеть. Все это чушь. Полная чушь. Потому что в стратегических вопросах мы, восточноевропейские государства, выходцы из Советского Союза, естественно и абсолютно должны быть в стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Тут сомнений никаких нет. Но поддерживать выгодные экономические, торговые отношения с развитыми странами Западной Европы необходимо. Особенно вот в то время необходимо было. Вот я поговорю про 2010 год, когда я, так сказать, начал руководить правительством Украины. И мы, в общем-то, достаточно много поработали по установлению взаимовыгодных связей со странами Европейского Союза. Но с тех пор прошло почти 10 лет. Появились совсем другие лидеры уже. Вот с точки зрения научно-технологической, таким лидером сейчас является Китай. И надо перестраиваться. Вот сейчас, если бы, положим, мы были в правительстве, для нас не так важно было сотрудничество с, скажем, тем же самым Европейским Союзом, с той же самой Германией, например, да? Потому что то, что сейчас на тот уровень научно-технологический, на который вышел Китай, он уже опережает Германию, он уже опережает Соединенные Штаты. Так надо и политику менять. Пройдет определенное время, когда, в общем-то, страны Западной Европы абсолютно точно отстанут от того же Китая. Но надо не забывать вот что, что мы-то отстаем значительно больше, потому что если та же Германия, пусть и медленно, там процент в год, 1.5% в год, но все-таки развивается, то Украина-то деградирует. И поэтому вот тот вопрос, о котором вы начали, так сказать, разговор, что многовекторность и так далее, она, вообще-то говоря, я говорю еще раз, имеет свою определенную временную, так сказать, точку отсчета. Так. Время идет, время меняется, и надо менять и политику. Вот сейчас я бы уже не был бы таким сторонником европейского, ну, в смысле, интеграции там, или ассоциации с Европейским Союзом, каким я был в 2010 году.
А почему вы были, вот что вас заставило поменять свою точку зрения, и почему, да, вот вы в 2010 году, например, настаивали на этой многовекторности? Потому что можно было бы брать, как бы, деньги, помощь и от тех, и от других, или с чем это связано?
Дело не в деньгах, хотя и в деньгах тоже. Дело в том, что я всегда считал, что развиваться надо прежде всего за счет собственных ресурсов. А заемные или инвестиционные средства, они должны только дополнять свои собственные ресурсы. Потому что если собственный внутренний инвестор капитально не вкладывается в развитие своего бизнеса, своего дела, своих, так сказать, своих предприятий, то никакой внешний инвестор не придет. Это однозначно. Mm-hmm. Поэтому и мы так всегда политику выстраивали. У нас, кстати сказать, внутренние инвестиции значительно превышали внешние.
Так.
И это было правильно. Но еще раз подчеркиваю, что если в 2010 году, вот скажем, даже вот посмотрите на свое оборудование в ваших больницах, вот московских, да, и вы увидите там Siemens, там, например, вот те же самые аппараты так, для, значит, определения ковида, да?
КТ, да.
КТ, да, компьютерная томография, да? Она либо шведская, либо, так сказать, немецкая. И вот я ставил задачу. Ну ладно, на первых порах, например, можно эти все КТ приобретать там в Германии, к примеру. Но что Украина, располагающая Харьковским мощнейшим радиотехническим институтом, институтом физики так. и другими научными подразделениями, и промышленностью на тогда еще развитой, что мы сами не можем делать, какие-то аппараты для ультразвука, там, для диагностики заболеваний сердца, да те же КТ, например, цифровые рентген-аппараты, угу. все можем делать. Но ведь не делаем. Почему? Да потому что вот в данной ситуации нужны долговременные инвестиции с поддержкой государства. А вот мы такую политику и провели. Но пока мы не создавали ничего своего, необходимо так. было где-то работать, где-то заимствовать технологии, не только ж технику, но и технологии. Именно этим объяснялся мой интерес к ассоциации с Европейским Союзом, потому что он облегчал процесс.
Николай Янович, а чем можно объяснить, да, это я понимаю с технической точки зрения, а чем можно объяснить все-таки тактику руководства Украины, например, в ваш период? Это, кстати, ставит сейчас и в упрек Александру Григорьевичу Лукашенко. Заигрывание с, во-первых, прозападными оппозиционными какими-то силами и плюс заигрывание с националистическими силами в условиях того, что... пророссийские какие-то силы, они воспринимались как нечто, что-то неудобоваримое для и того, и другого государства.
Ну, не знаю, про Беларусь я не буду говорить, так? А про Украину я скажу, что это абсолютнейшая ложь. Никакие пророссийские силы не дискриминировались. Я могу привести такой простой пример. Вот День России, да, угу. в июне там какого-то июня.
12-го. 12-го.
Да, 12-го. Так вот, на празднование дня июня, во-первых, снимал самый большой Октябрьский зал посольством России. На празднование дня июня, дня, вернее, Российской Федерации, так съезжалось абсолютно все тогдашнее руководство Украины. Начиная от президента, премьер-министра, председателя Верховного Совета, министров и так далее. Депутаты, общественные деятели, ну там проткнуться было негде. Это простой пример. Угу. На празднование там Дня Соединенных Штатов, да, тоже были, но в основном оппозиционные деятели. В основном оппозиционные деятели. Поэтому ни о какой тут многовекторности даже говорить
не будем. А я поясню, Николай Янович, я поясню свой тезис. Дело в том, что одна линия – это взаимодействие элит, а другая линия – это то, как раз чем славны западные страны. И в хорошем, и в плохом смысле слова. когда они работают с молодежью, они создают НКО, им дают возможность создавать НКО. Знаете, как сейчас про Белоруссию говорят, что а что это там так много польских всяких организаций-то? А почему на Украине тоже много было довольно известных иностранных организаций, в отличие от организаций со стороны Российской Федерации? Я скорее про работу не межэлитную, а про работу с обществом.
Ну, тут я с вами абсолютно согласен. Да, значит, ну, во-первых, на Украине, тут я не хочу оправдываться, но хочу просто как факт привести. Достаточно часто менялись президенты, правительство, менялся, соответственно, политический курс. Причем менялся он не в результате демократических выборов, а в результате переворотов. Ну, первый переворот известен. Это оранжевая революция, которая устроена была Западом, американцами, точнее, спецслужбами Америки. И, так сказать, после этого последовало, так сказать, жестокое преследование всех сил, которые как раз вот, ну, были нашими силами, партии регионов в частности. Многие руководители были посажены в тюрьму, вот если это кто-то об этом забыл. Прошла мощная зачистка. Потом, когда мы вернулись к власти, тоже ненадолго, через полтора года произошел переворот 2007 года, когда Ющенко, это проамериканский деятель, по сути, ставленник американцев, который, по сути дела, значит, распустил незаконно парламент, осуществил переворот и снова начал зачистку. В 2010 году, когда мы пришли практически на руины, вернулись после выборов президента, которым избрали Януковича, нашего правительства. Ну, уже вот эта вот атмосфера, да, когда громадное количество действовал грантоедов и так далее, она уже была создана. У нас была мощнейшая оппозиция, никогда не было своего большинства в парламенте. Uh-huh. Почему не было? Да потому что у нас Юго-Восток голосовал за нас, к примеру, так. Весь Запад всегда голосовал против нас, Западная Украина, там 3% мы набирали в лучшем случае. Uh-huh. И Центральная Украина делилась примерно пополам. И поэтому в парламенте, чтобы сформировать правительство, нам всегда приходилось вступать в коалиции с разными там силами. Ну и не забывайте влияние олигархов, которые, слава тебе Господи, не сформировались так мощно в России, не сформировались так мощно в Белоруссии. У нас олигархи не только приобрели основные отрасли, энергетику, там, значит, тепловую, например, так, угольную промышленность, ну и так далее, но еще и средства массовой информации. То есть все средства массовой информации, наиболее, так сказать, популярные, были под олигархами. И скажите, этим олигархам нравилось, или вообще говоря, они вообще-то управляемые были все Западом, и они сыграли ключевую роль, на мой взгляд, в событиях вот Майдана, последнего государственного переворота. Именно они устроили вот это так называемое зверячье побитие, там провокации многие, профинансировали эти провокации и так далее. Поэтому я вовсе не хочу, чтобы кто-то там что-то, так сказать, воспринимал мои слова как какое-то оправдание. Я говорю факты, говорю то, что было. И тот срок, когда мы находились у власти, это немногим, ну, скажем, около 4 лет, был крайне недостаточен для того, чтобы ситуацию эту выровнять и исправить.
Николай Янович, вот, а вы, как вы считаете, были среди ваших политических союзников, именно не оппонентов, а союзников, может быть, там, в аппарате какие-то люди, которых бы вы назвали, ну, или подозреваете в каком-то предательстве?
Конечно, были. Конечно, были. Я вот забыл еще одно сказать. Это не моя оценка. Это Виктория Нуланд, небезызвестная, которая активное участие принимала в событиях госпереворота. Она же, не скрывая, сказала, что мы потратили на то, чтобы привести проамериканское, проевропейское правительство 5 миллиардов долларов. Угу. Ведь эти все грантоеды, они существовали, все эти вот эти, значит, межправительственные неправительственные организации, всякие общественные фонды. Они же не духом небесным питались, они питались вполне конкретными финансированием, вполне конкретными долларами. И вот можете себе представить сумму, которую американцы влили в этот переворот? 5 миллиардов. А что могли этому противопоставить? Да ничего практически. Вот. Ну и еще раз я хочу все-таки уточнить, что никаких, конечно, преследований пророссийских сил никогда не было. Может быть, не было такой поддержки, которую как-то надо было оказывать. Это да.
Со стороны России вы имеете в виду или со стороны Украины?
Я про Россию не хочу говорить, я говорю про нас. Потому что мы должны были этим заниматься прежде всего. Потому что Этнический состав Украины, да, это вот хоть сейчас говорят там 20% русских, на самом деле не 20%, а процентов 35-40. Вот. Но сейчас многие русские переписывают себя украинцами, потому что идет практически этноцид в Украине. Ну,
вот поясните.
Эти мерзавцы, которые пришли к власти, да, это крайне националистические силы. Ну, не сам же еврей Зеленский, так сказать. Он вообще ничего не определяет.
А вы почему заостряетесь на его происхождении, вот интересно?
Да потому что, слушайте, ожидать от вот еврея, когда, так сказать, ты поддерживаешь неонацистские формирования, это вообще дико, просто дико. Он предал, собственно говоря, не только свою национальность, но и предал своих предков, которые, ну, дед его, например, сражался против нацистов. Заслуженный человек был. И вот, а он сейчас боится возложить венок на, так сказать, в День Победы и так далее. Вот поэтому я так и говорю достаточно резко, может быть. Но вместе с тем моя резкость вполне оправдана, потому что Украина пострадала от нацизма, но мы потеряли 7 миллионов человек, так на минуточку. 2 миллиона было угнано в Германию, не все вернулись. И поэтому вот проводить вот эту политику, когда на улицах зигуют, носят, так сказать, нацистские лозунги, и когда улица называется в Киеве, так сказать, в честь коллаборантов нацистских, и он при этом присутствует, вот я почему подчеркиваю, если какая мне разница, какой он национальности. Но для этой как раз национальности это наиболее позорно.
А вы не считаете, что он может находиться, ну, такие тезисы тоже высказываются, ну, несколько в таком безвыходном положении, потому что, ну, попробует он их прижать, например, и ему самому не сдобровать от этого.
Извините, я не узнал ваше имя.
Евгений меня зовут.
Да, Женя, значит. Так вот, когда у меня было безвыходное положение, я дважды на стол президента вложил заявление об отставке своей. Если у тебя безвыходное положение, а ты президент, а ты по Конституции обладаешь наивысшими полномочиями в этой стране, ну, положи заявление, да иди в отставку. И не позорься. Вот. Так что тут я имею право так говорить. Потому что ответственный политический деятель, который обещал, кстати, очень много, и ничего из этого не сделал, должен так себя и вести. Да. Но бог с ним, значит, с его, так сказать, поведением.
Нам наш слушатель 942 говорит, на каких фактах основана ваша убежденность и ваши тезисы о деградации Украины? Приведите, пожалуйста, цифры. И ну, откуда пожалуйста. Вы черпаете информацию, да?
Пожалуйста, цифры, значит, ну, прежде всего, Украина единственная из постсоветских стран не вышла на уровень 1990 года. В 2013 году мы, последовательно поднимаясь, вышли на уровень 92%. То есть наш ВВП, вал внутренний продукт, от 90-го года, когда мы были в составе Советского Союза, составлял 92%. Сейчас наш ВВП так, составляет порядка 60%.
Так.
Такого низкого показателя нет. Второй показатель. Украина самая нищая страна, самая бедная страна с самыми низкими заработными платами, пенсиями, социальными пособиями во всей Европе. Во всей Европе. А в 2013 году у нас был средний уровень заработной платы выше, чем, например, в Болгарии, Румынии. Средний уровень доходов населения. И выше, чем в России, кстати сказать. А тарифы на те же самые жилищно-коммунальные услуги, цены были значительно выше. Ну, я вот эти все цифры называю, я мог бы назвать конкретные примеры.
Да.
За все 7 лет Украина, обладающая своей авиационной промышленностью, своими крупнейшими авиационными предприятиями, Харьковским авиационным заводом, заводом Антонова в Киеве, не выпустила ни одного самолета. Нормально? У нас практически закрыто дизелестроение, практически закрыто кораблестроение. Производство электроэнергии сократилось в полтора раза. Это не показатель. Упало производство стали. Это основной наш экспортный продукт. Я мог бы называть много других цифр.
Николай Янович, давайте здесь точку с запятой поставим. У нас сейчас информационный выпуск. Через 4 минуты мы снова свяжемся и еще много вопросов, и их обсудим. Николай Азаров с нами, бывший премьер-министр Украины 2010-2014 годов. 15:30 новости, а пока подключайтесь к нашему стриму в Ютубе, канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Николай Азаров с нами, бывший премьер-министр Украины 2010-2014 годов. У микрофона Евгения Волгина. Стрим в Ютубе у нас идет. Подключайтесь, пожалуйста. Канал «Говорит Москва». Еще телефон для связи 7373948 по коду 8495. СМС плюс 7925888948. И телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Николай Янович, такой момент. Строительство «Северного потока-2», который изначально задумывался, чтобы избежать всех тех трудностей, которые были между Российской Федерацией и Украиной аккурат накануне Нового года на протяжении нескольких лет. А теперь вопрос возникает. Вот Российская Федерация достроит. С вашей точки зрения, для страны было бы правильно минимизировать вообще зависимость от украинской газотранспортной системы или все-таки часть потока там оставить?
Ну, Женя, я сначала еще дополню вот свой предыдущий ответ.
Да.
Значит, когда вы говорили вот показатели деградации, называя экономические показатели, я не могу сказать о таком важнейшем показателе деградации, как убыль населения страны. В 90-м году Украина насчитывала 52 миллиона человек. 52. Сейчас, ну, перепись не проводилась, но в лучшем случае порядка 30 миллионов. Но можете представить, какие потери населения, причем в основном от трудоспособное население. Ну, даже вот, будем говорить, совсем недавно мы имели примерно 24 миллиона людей, которые, ну, численно, статистика учитывала, как, значит, занимающиеся рабочие профессии, там, работой занимаются, так далее, трудящихся, будем говорить, да, сейчас около 12 миллионов. Ну, пенсионеров мы имели, вот в 2013 году, совсем недавно, 14,5 миллионов, сейчас имеем около 11 миллионов. Смертность, вот такой серьезнейший показатель, когда мы начали эту проблему решать, а мы, кстати сказать, все наши три правительства постоянно занимались этой проблемой, держали ее в центре внимания. Тут много факторов, конечно, понимаете. Это и общие условия жизни, и уровень доходов населения, и система медицинского здравоохранения, там, да, и лекарства, там, и стоимость их, и, в общем-то, и реабилитация, и профилактика. Много факторов. Так вот, я хочу сказать, что если мы в 2010 году имели смертность 750 тысяч и свели ее к 2014 году до примерно 550 тысяч, то есть уменьшили на 200 тысяч в год, а это население города, так, хорошего города.
Понятно.
Рождаемость имели где-то порядка там 250-260 тысяч, довели ее до 500 тысяч, то есть имели дисбаланс между смертностью и рождаемостью в 2013 году всего 50 тысяч, то за всего 7 лет мы откатились снова наоборот. То есть вернулись к тем 700 тысячам смертности. И это при потере Крыма, при потере Донбасса, при миграции громадной. Вот можете себе представить. Ну, первое место, кстати, в мире по смертности, по уровню смертности. Так? А рождаемость упала с 500 до 220 тысяч. Рождаемость тоже это целый комплекс серьезных мер по поощрению. Могу только сказать, что, например, на третьего ребенка мы выплачивали стоимость автомобиля. И не растягивали эту стоимость там, на 10, на 5 лет, а сразу, так сказать, принес свидетельство о рождении ребенка и получил приличную сумму.
Понятно.
Вот это вот, что касается деградации. Это, кстати сказать, колоссальнейший показатель, который ограничивает экономическое, техническое, технологическое развитие страны, ограничивает перспективы. Теперь вернемся к Северному потоку.
Да.
Смотрите. Значит, сухопутные газопроводы, которые построил Советский Союз, ГТС, газотранспортную систему, проходящую, ну, он, естественно, не по Украине только строил, там на территории России она проходит, и Белоруссии тоже, значит, она обладает мощностью порядка 150 миллиардов кубов газа. Так, сейчас она упала до 40 миллиардов прокачки, то есть она нерентабельна становится для Украины. Ну, с вступлением в силу там, турецкого потока, южного потока, значит, северного потока 1, и сейчас северный поток 2, она падает до 40 миллиардов. Но в перспективе, так, при большом росте потребления газа в Европе, а оно обязательно произойдет, потому что Западная Германия отказывается от атомной энергетики, от тепловой энергетики на угле, на других источниках, так, то есть потребность в газе, по всем расчетам самих же западных специалистов, она будет значительно возрастать, и потребности, возможности, вернее, значит, Северного потока 1 и Северного потока 2 не закроют. То есть необходимость сохранения украинской ГТС, безусловно, есть. И там в перспективе можно выйти, там, не знаю, там, на 100 миллиардов прокачки можно спокойно выйти, а это уже рентабельная прокачка. Но для этого в Киеве должен быть режим, то есть руководство, которое определяет свою политику, исходя из национальных интересов Украины, а не исходя из того, что нужно американцам. Ведь же американцы хотят полностью лишить Россию возможности транспортировки газа в Европу. Для чего? Ну, абсолютно понятно для чего. Для того, чтобы посадить Европу на свою иглу сланцевого газа и, вообще говоря, ослабить Россию и заодно Европу, кстати, ослабить, потому что сланцевый газ, то есть, ну, он значительно дороже и, соответственно, экономические показатели будут хуже.
Но мы понимаем, что Европейский Союз, наверное, тоже устал от горячей точки с восточной стороны. С вашей точки зрения, есть у Европейского Союза какие-то инструменты, остались ли влияния на украинскую власть?
Да, конечно, есть инструменты влияния, безусловно. Вот. Но вы видите, что вот я наблюдаю европейское руководство, ну, уже 20 лет, грубо говоря. Ну, Меркель-то долгожитель, она уходит. Вот. Ну, и про Меркель я не могу сказать, что это решительный политик, что она там, значит, скажем так, принципиально и твердо проводит какую-то политику. Она ситуативный политик. То же самое можно сказать о руководстве Франции. Там мы не видим тех лидеров, которые раньше когда-то Франция имела. Про Италию говорить даже не приходится. Там меняются эти лидеры каждый год. И можно смело сказать, что никакой серьезной, такой продуманной стратегической политики Европа не имеет. И поэтому вот то, что происходит на Украине, это, конечно, в какой-то степени отсутствие того, что основные политические силы, находящиеся в Европе, в общем-то, не определились с этой стратегией. И вот те колебания, которые все время происходят. Вот сначала сели, подписали эти Минские соглашения. Ну, раз подписали, так выполняйте же. Добивайтесь выполнения, это я имею в виду прежде всего Франция и Германия. С Януковичем 21 февраля подписали соглашение о мирном урегулировании. На другой день забыли про это мирное урегулирование. Ну, разве так поступают серьезные лидеры? То есть цена подписанного документа дешевле клочка туалетной бумаги. И, соответственно, доверие к Европе. Но уже я не говорю о двойных стандартах. Вот вы понимаете, почему я так, значит, резко высказываюсь в этом плане. Но вот эти двойные стандарты, вот все этот вой про демократию, свободу слова, ну все это пустой звук, потому что вот в Украине железно преследуются, причем с дикой свирепостью преследуются все оппозиционные силы, реально оппозиционные силы.
Оппозиционные в смысле есть, какие-то лояльные Российской Федерации или что? Потому что
да вот почему лояльные Российской Федерации? Что? Силы лояльные прежде всего самой Украине. Так. Которые заинтересованы в независимом, суверенном развитии Украины. Что такое суверенитет для страны? Это возможность проводить ту политику, которая отвечает интересам народа, чтобы народ жил лучше.
Но вот Виталий, вот наш слушатель, говорит, если при Януковиче, если при вас все было так хорошо, цвело и пахло, то как получилось, что украинцы почти забыли про Януковича, спокойно приняли власть Порошенко, Яценюка и прочих людей, значит, платформа «За жизнь» делит 3-4 место по украинским рейтингам?
Ну, это кто так говорит? Вот что же этот товарищ, который так говорит? Ну, он не товарищ, вернее, а какой-то, так сказать, человек, обладающий удивительным чувством беспамятства. А что же товарищ забыл? Про расстрел людей в Мариуполе, про расстрел людей в Харькове, про сожженных людей в Одессе. Он что забыл? Сколько убито наших моих коллег? Олег Калашников застрелен в подъезде своего дома. Депутат наш, руководитель, кстати сказать, Союза офицеров Украины. Патриотический деятель. Саша Пекушенко, бывший губернатор Запорожской области. Миша Чечетов, бывший наш спикер. Александр Сергеевич Ефремов, который 3 года ни за что ни про что в тюрьме отсидел. Десятки и сотни людей, которые без вести пропали. Вот это он не учитывает. Что же украинцы? Да украинцев нацистский режим запугал, реально запугал. Взяли он Медведчука без всяких оснований и кинули под домашний арест. Ну, в тюрьму не посадили, чтобы орел мученик. А могли бы посадить. Без всяких и яких. У меня Европейский суд в Люксембурге 6 решений выносил о ничтожности уголовных обвинений в мой адрес. 5 уголовных дел ведутся уже 7 или 8 год украинской этим режимом. Европейский суд 6 раз рассматривал, 6 раз выносил решение о ничтожности этих обвинений. Вы думаете, что закрыли уголовное дело?
Нет, мы считали, что уголовное дело не закрыли. Нет, наш слушатель скорее говорит, а в чем тогда
начинают рассказывать.
Вот ОПЗЖ, которое в радио заседает. В чем?
Если его лишить так. Лидеров, лишить людей, которые способны повести его за собой, ага. Создать обстановку страха и террора. Ну-ка, много при фашистской Германии было оппозиционных сил Гитлеру. Пусть этот товарищ расскажет, который там рассказывает про народ Украины. Пусть поедет в Одессу поговорить с людьми. Вы заметьте, что...
То есть люди, которые голосуют за оппозиционную платформу «За жизнь», это запуганные люди. Я правильно понимаю? Ваше объяснение тому, почему эта партия заседает в Раде.
Это запуганные люди. Но люди, которые проводят ту политику, которую возможно проводить. Угу. Мне хотелось бы от них, чтобы более, так сказать, активные действия были. Многие из них бизнесмены. А что сейчас происходит? Зеленский своими указами в нарушении Конституции, всех законов и так далее, накладывает аресты, просто-напросто, аресты на имущество. Замораживает это имущество, замораживает счета. Вы вот можете представить себе, что в стране происходит? И слышали вы хоть раз от какой-нибудь Меркель, там, Макрона, какие-то возражения? Они ведь прекрасно это знают. Действуют все службы ихние, так, посольства. Всякие представительства, которые, я думаю, ежемесячно, но я знаю эту практику, посылают отчеты, доклады, все это описывают, все это кидается в мусорную корзину.
Николай Иванович, давайте теперь про Донбасс. Вот здесь интересно, потому что любопытное заявление сделал замначальника народной милиции ДНР, господин Басурин, Эдуард Басурин, который заявил, что не исключает дезертирство, то есть самовольного оставления военнослужащему в войсковой части с целью уклонения от военной службы. По словам Басурина, стало намного сложнее с идеологией, которая раньше побеждала. Поэтому в настоящее время главным остается чисто человеческий фактор. Пример командира или близкого окружения, который находится рядом. Это его цитата. По поводу ситуации в ЛДНР и в вооруженных силах.
И вот я последнее скажу в дополнение к ответу, потому что он меня задевает. Задевает, потому что как-то вот создается впечатление, что действительно вот все там, значит, согласились. А вот простой вопрос. Было бы развито партизанское движение в 1941-1944 году в Беларуси и в Украине, если бы со стороны Большой Земли, во-первых, не существовало центрального штаба партизанского движения. Если бы не оказывалась колоссальная помощь оружием, продовольствием, так сказать, разведывательной информацией и так далее, и так далее. Существовали бы эти партизанские отряды? Да задавили бы их, и там остался бы ноль. Поэтому еще раз подчеркиваю, что в стране, когда приходят к власти неонацистские режимы, победить эти неонацистские режимы демократическими способами. То есть против тебя играют без правил, а ты должен придерживаться правил. Ну, придерживались правил, там создали каналы, каналы начали вещать, приобретать популярность. Угу. Кстати, я выступал на каналах, мои просмотры там 2 миллиона набирали просмотров, 2,5, больше, чем популярные кинозвезды. То есть народу нужна информация, живая, свободная, честная. Взяли, закрыли каналы, вот и все. Теперь вернемся... Вот к той обстановке, которая происходит в ДНР и в ВНР.
Да, и слова Басурина.
Это, на мой взгляд, вот как я расцениваю, это та часть Украины, которая сохранила верность тому конституционному строю, который был в Украине до государственного переворота. И это абсолютно легитимная часть Украины. Она имеет право на свою точку зрения, на свое представительство во всех органах власти. Тут существует две Украины. В одной победила бандеровская неонацистская власть. И независимо, там Порошенко, этот, как его, Зеленский, все это так, мелкие фигуры, грубо говоря. Там управляют американцы всем. И управляют с помощью вот этого нацистского режима. В другой части пришла к власти та политическая сила, или та, так сказать, те силы политические, которые в основном-то придерживаются Конституции Украины. Вот посмотрите их законодательство. Это в основном те нормы и правила, которые действуют. Но возьмем простое обстоятельство. 7 лет происходит этот вооруженный конфликт. 7 лет люди живут в обстановке неопределенности, прежде всего правовой неопределенности. Конечно, вот эта обстановка, она не может способствовать, ну, скажем, укоренению вот тех представлений, той идеологии, которая, с которой они пришли к власти. Потому что, ну, люди должны понимать, сколько лет они еще должны стоять и защищаться. 2 года постоим, 5 лет постоим. Но когда нет ответа на этот вопрос, то я представляю, насколько там ребятам трудно удерживать эту ситуацию. Представляю.
А им от кого нужны ответы на эти вопросы? Сколько им еще воевать, сколько им еще стоять?
Ну, а как от кого? От гарантов Минских соглашений, потому что урегулирование этого конфликта определяется единственным документом правовым. Единственным, другого нет. Угу. Вот Киев не хочет его выполнять. Да, он откровенно говорит, не хочу. Но ведь продолжают ссылаться на этот документ и Совет Безопасности ООН, и Германия, и французы, и даже да. Байден заявил о том, что он поддерживает выполнение Минских соглашений.
Да, но при этом в апреле все опасались большой войны в Донбассе.
Ну, поэтому Россия провела маневры и показала, что будет в случае вот такого конфликта. Тут в данном случае, надо отметить, это было, в общем-то, тот шаг, который остерег. Вот, да, были намерения у Зеленского, так сказать, и были горячие головы, которые хотели реализовать. Были даже планы, рисовались там 3 рассекающих удара, выход на границу и так далее, и так далее. Ну, я считаю, что допустить такой вариант просто нельзя было.
А в смысле военных действий полномасштабных?
Ну, конечно. Или что? Дать возможность неонацистам расправиться с Донбассом.
Ну, а смотрите, вы считаете, что им бы дали такую возможность?
Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее, и так далее. То есть Генштаб не из дураков уже Украина состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел, значит, нанесение 3 рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был. Но вот те маневры, которые Российская Федерация провела, особенно с высадкой десанта, причем крупных достаточно сил, ну, отрезвил их. Но это надо было, конечно, им тоже об этом, так сказать, понимать и предвидеть это. Последовал откат назад. Конечно, вопли пошли, так сказать. Вы же помните, какая истерия была вокруг этих маневров. Но, тем не менее, это был тот шаг со стороны России, который остудил горячие головы.
Ну, вы опытный политик, Николай Янович. Вот с вашей точки зрения, как бы трудно это ни было, все-таки судьба Донбасса быть в какой-то момент реинтегрированной на Украину, быть самостоятельным каким-то регионом, я не знаю, государством, быть частью Российской Федерации или что?
Донбасс – это единственная надежда восстановить в Украине, единственная, подчеркиваю, надежда – восстановить в Украине нормальную власть. Восстановить конституционный порядок, восстановить право на принятие суверенных решений, выкинуть всех ненужных нам абсолютно кукловодов, прокураторов, помощников, наконец, руководствоваться здравым смыслом. Вот что такое Донбасс для Украины. Донбасс всегда был, ну, скажем, как вот такое, может быть, красивое слишком выражение, но становым хребтом украинской экономики. Это серьезный район, это регион точнее, вот, который определял во многом и политику Украины. И не зря же они его отсекли, вы понимаете, они отсекли его, исходя из того, что при наличии Донбасса, либо его надо было зачищать и уничтожать, вот, либо они никуда бы не делись, а были вынуждены мириться с тем политическим силой и влиянием, которое, так сказать, Донбасс из себя представляет. Если Донбасс от Украины отрезать, то продолжится деградация, гниение, вот эти гниющие процессы, и вполне возможен приход абсолютно нацистского режима. Сейчас он еще квази такой нацистский. А, так сказать, возможен приход абсолютно нацистского режима.
То есть, подождите, ситуация в Донбассе сейчас каким-то образом сдерживает ужесточение политики на территории, ну, как бы, Украины, вот той Украины, которая не юго-восток?
Да, или конечно, что-то? Конечно. На Донбасс народ Украины, особенно юго-восток, смотрит с надеждой. Ну, например, даже экономически брать, тарифы, например, на жилищно-коммунальные услуги в Донбассе в три примерно раза меньше. Да, в Донбассе сложная социально-экономическая ситуация. Но с точки зрения остальной Украины нельзя Киев брать за образец. Вот многие приезжают в Киев. Да. А вот смотрите, рестораны работают, там на улице ходит улыбающаяся молодежь. Да, Киев, но Киев же, так сказать, забирает на себя львиную долю всех доходов страны, потому что в Киеве сосредоточены все конторы центральные, всех абсолютно организаций крупных, серьезных. И поэтому на Киев, да и тоже Киев пришел, так сказать, ну, запустение абсолютнейшее. Но по сравнению, конечно, с какой-нибудь Жмеринкой там или Конотопом, конечно, в Киеве, так сказать, есть на что посмотреть. Вот. Но вот у нас иногда так бывает. Покажут Киев там, так сказать, вот смотрите, все нормально, все хорошо. Хотя и в том же Киеве проблем больше, чем достаточно.
Николай Янович, я просто пытаюсь, вот про Донбасс все-таки это интересно, и это основная тема, которая интересует, например, нашу аудиторию. Я правильно понимаю, что если вы говорите, что Украина смотрит на Донбасс с надеждой, означает ли это, что некая идеология, идеологема Донбасса, отвоюем Донбасс, отвоюем и Киев? Так?
Ну, конечно, конечно. Смотрите, значит, Донбасс представляет из себя совершенно другую модель развития. В Донбассе не запретили русские школы, например. В Донбассе свободно учатся, а украинцы своих детей учат на украинском языке, русские учат на русском языке. Никто, так сказать, не дискриминирует русское население. Это очень важная проблема для многонациональной страны. Ведь Украина многонациональная страна. И если вот в остальной части Украины проводится, я уже говорил, вот нацид по отношению к русскому населению, то в Донбассе этого нет. И это вселяет определенные надежды. Значит, можно жить по-другому. Вот простой вопрос. Можно жить по-другому.
Но с вашей
если
точки...
бы в Донбассе... Донбасс всегда был, кстати, самодостаточным регионом. Если бы в Донбассе решить проблемы развития социально-экономического, а он может, мог бы это осуществить, то есть выйти на уровень жизни, на порядок выше, чем в остальной Украине.
А это возможно без юридического статуса?
Ну, конечно, без юридического статуса сложно. Без решения вопросов, открыть счет, например, проведение финансовых расчетов, множество других дел. Причем ведь палки в колеса нам ставят так называемые наши партнеры, которые вводят различные эмбарго, там, санкции. Киевский режим установил блокаду. Ведь мало кто знает или там практически не знает, что ведь Донбасс практически блокирован.
Это в курсе, да, это в курсе.
Да, ну вот кто-то в курсе, а кто-то не в курсе. А что такое отрезать регион, крупнейший промышленный регион, который связан с портами, связан там с какими-то железнодорожными путями сообщения, и так далее, и так далее.
15 секунд осталось, Николай Янович. Да, 15 секунд у нас с вами.
Да.
Хорошо. Да, спасибо большое. Николай Азаров был с нами. Приходите снова, Николай Янович. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины 2010-2014 годов. Это была программа «Умные парни». Николай Янович, ждем вас снова. Всем спасибо. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я к вам завтра вернусь.